www.svobodnews.ru.
С новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Владимир Путин снова общается с россиянами в прямом эфире, как и в прежние президентские годы. Означает ли это, что именно он остается реальным лидером страны после ухода с поста главы государства? Громкая отставка в Министерстве обороны. Связан ли уход со своей должности заместителя министра Владимира Исакова с военной реформой, которую проводит Анатолий Сердюков? Задумываются ли депутаты в регионах о необходимости вносить изменения в российскую конституцию? Голосование по поправкам в основной закон сопровождается общественной кампанией противников увеличения президентского срока. Российские экологи представили интерактивную интернет-карту, благодаря которой москвичи будут знать, где в столице можно сдать мусор на переработку. Почему система раздельного сбора мусора выгоднее и безопаснее его уничтожения? Эти и другие темы, новости экономики, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. В эти минуты Владимир Путин в прямом эфире российского телевидения начинает отвечать на вопросы граждан. Это уже седьмая по счету ставшая традиционной прямая линия Путина. Но не в качестве президента и даже не в качестве премьера. Программа теперь называется просто «Разговор с Владимиром Путиным». Студия оборудована, как и раньше, в гостином дворе, но, в отличие от прошлых лет, транслировать прямую линию с регионами будет только телеканал «Россия». Сменился и состав ведущих. Сейчас в прямом эфире Екатерина Андреева. Раньше это были Екатерина Андреева и Сергей Брилев, а сейчас в прямом эфире Мария Ситель и Эрнест Мацкевичус. Можно не сомневаться, что часть вопросов от народа в этом году будет посвящена финансовому кризису. Известно также, что состоятся прямые включения в Северодвинске, Архангельская область, Ростове и Нальчике. В каких-то регионах прямые включения будут осуществляться не с улиц городов, как раньше, а из недавно открывшихся общественных приемных Путина. Но большинство экспертов на этот раз не пытаются предугадать, откуда и о чем будут спрашивать президента. Они задаются другим вопросом. Означает ли сам факт сохранения традиции подобных телеэфиров, что Путин не хочет расставаться с ролью национального лидера и отдавать пальму первенства в информационном пространстве Дмитрию Медведеву? Различные мнения на этот счет собрал наш корреспондент Максим Ярошевский.
Владимир Путин хочет узнать настроение и вникнуть в реальные проблемы россиян, заявили накануне прямой линии в пресс-службе премьера. Ее глава Дмитрий Песков заявил, цитата, «Главная цель предстоящего общения председателя правительства с россиянами заключается в получении обратной связи с гражданами». По мнению политолога Дмитрия Орешкина, эти слова скорее лукавство, нежели реальная причина общения.
Оценивать состояние избирателей через вот такого рода общение – это примерно то же самое, что судить о настроении советского народа по письмам в газету «Правда». На самом деле, по-видимому, для Путина сейчас очень важно зафиксировать свою эффективность, свою лидерскую позицию как национального лидера. Почему так вот срочно, почему так торопливо? Мне кажется, это связано с тем, что наверху очень хорошо понимают глубину социального кризиса и экономического кризиса, само собой, в который погружается Россия. И в этой ситуации, как бы ни были близки Путин и Медведев, возникнет очень серьезный конфликт элит. Так или иначе, кто-то должен будет взять ответственность за провал на себя. Поскольку Путин руководитель правительства, то ему, естественно, и отвечать. А он, естественно, этого не хочет. Соответственно, может быть, возникнет ситуация, при которой начнется перетягивание или передергивание президентского кресла. Для того, чтобы зафиксировать свои лидерские позиции, Путину придется действовать быстро. Через полгода его популярность будет значительно ниже, чем нынешняя. Для того, чтобы быть готовым к каким-то достаточно жестким перетягиваниям властных прерогатив в ближайшем будущем, Путин пытается заручиться поддержкой населения. Для этого он должен быть, как всегда, ироничен, агрессивен, настроен на помощь конкретным людям. Ну, это все очень делать хорошо умеет.
Причина популярности нынешней Путина?
В любой стране, в нашей особенно, есть два органа осмысления. Политику, там, внешнюю, внутреннюю, люди осмысливают с помощью телевизора, который у них заменяет место головы. Очень хорошо, когда из телевизора доносится жесткая риторика, людям после после этого кажется легче дышать. А экономическую ситуацию люди тоже ощущают не головой, а другим противоположным местом. Только тогда, когда их как следует жареный петух клюнет, тогда они начнут как-то переосознавать реальность медленно и довольно трудно.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. В этом году впервые прямую линию проводит не президент, а глава правительства. Рейтинг Владимира Путина, по данным аналитического центра Юрия Левады, опережает показатели президента. Рассказывает эксперт центра Левады Денис Волков.
По данным последнего опроса, который Левада-центр проводил в ноябре этого года, Владимир Путин по-прежнему остается российским лидером в глазах россиян. В ноябре ему доверяли 86% россиян. Дмитрию Медведеву доверяли 78%. Чем это связано? Все-таки он уже не так много представлен на экранах телевидения и все-таки вроде бы не занимает первый пост в стране, но тем не менее. Он был президентом 8 тучных лет, в течение которых материальное положение большинства россиян медленно, но верно росло. Наверное, во многом благодаря высоким ценам на нефть Россия постепенно укрепляла свое положение на мировой арене, это нравилось людям. Вторая причина, наверное, то, что ему долгое время не было альтернатив, что связано, с одной стороны, с тем, что ведущие средства массовой информации в России были поставлены под государственный контроль. Прежде всего, это телевидение, конечно. Но и с другой стороны, его возможные оппоненты демонстрировали идейную слабость. И многие из них в конечном итоге при удобном случае перешли в систему, встроились в систему, встроились в вертикаль власти. Третья причина, наверное, здесь немощность основной массы населения, которая заявляет, что не может повлиять на то, что происходит в стране, потому что основная масса не знает, что такое, не способна к коллективному действию, и сегодня Россия все-таки это во многом атомизированное общество, общество отдельных индивидов, которые не способны к коллективному действию. Четвертая причина, наверное, это неэффективность государственных институтов, потому что большинство населения по-прежнему считает, что милиция, система образования, здравоохранения работают плохо, и в этой ситуации, когда большинство чувствует, что стабильность, которая была основной ценностью президентства Путина, находится под угрозой в связи с финансовым кризисом, когда все большее количество людей начинает считать, что страна движется в неверном направлении, то на кого еще остается надеяться большинство населения? Это на Владимира Путина, который в глазах большинства по-прежнему остается в стране фигурой номер один.
Говорил эксперт центра Левады Денис Волков. В пресс-службе главы правительства заявили, что какого-то определенного протокола проведения прямой линии в этом году нет. Логистически все будет готово к варианту в несколько часов с возможным продолжением, сказал секретарь премьер-министра Дмитрий Песков. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин отвечает в прямом эфире на вопросы россиян. В трех крупнейших аэропортах Индии введен усиленный режим безопасности из-за угрозы терактов. Парламент Украины сегодня перенес избрание спикера Верховной Рады на 9 декабря. В Пензе открывается третий конгресс неправительственных организаций Совета Европы. В Пекине начались двухдневные стратегические переговоры между Китаем и США, посвященные экономическим отношениям между двумя странами. Британские и европейские центральные банки обсуждают вопрос о резком понижении базовой процентной ставки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Книга Валентины Чемберджи «20 век» Лины Прокофьевой. Кинообозрение, цифровой кинематограф, джаз на свободе, Дэйв Брубек. Это главные темы радиожурнала «Поверх барьеров», которые можно будет услышать сегодня в нашем эфире в 2 часа дня. Ведущий Дмитрий Волчек. А сейчас вы слушаете «Свободу в полдень» и знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня их читал Михаил Шевелев. Добрый день, Михаил.
Добрый день, Марк.
Федерация независимых профсоюзов России скрывает от общественности данные об увольнениях на предприятиях. Такой вывод можно сделать, прочитав сегодняшнюю статью в «Независимой газете». Почему, по мнению ее журналистов, нет достоверной официальной статистики о количестве уволенных?
Журналисты независимой газеты действительно попытались получить от Федерации независимых профсоюзов данные о том, сколько людей в России уволены, сколько ожидают увольнения, на каких предприятиях это происходит, но потерпели неудачу в этом своем журналистском расследовании. Они обращались к одному из сотрудников Федерации и получили любопытный ответ, который приводится в публикации независимой газеты. Федерация не будет разглашать эту статистику, потому что это может понизить котировки предприятий. Таким образом, Федерация независимых профсоюзов скорее отстаивает интересы работодателей, чем наемных работников. И все-таки кое-какие цифры удалось получить журналистам. По прогнозу Федерации независимых профсоюзов картина выглядит крайне оптимистично. В начале 2009 года, как ожидает Федерация, будут уволены 200 тысяч человек. Это означает, что совокупно в феврале 2009 уволенных будет насчитываться 4,8 миллиона человек, в то время как в феврале 2008 эта цифра составляла 5,3 миллиона. Таким образом, безработица не только не возрастет, но даже и понизится.
Ну, цифры могут получить и все желающие. В этой же публикации говорится об интересном сайте в интернете, где на одной странице собраны и сообщения информационных агентств, разрозненные об увольнениях в компаниях, и сообщения в блогах от самих уволенных.
Да, этот сайт называется «Сократили.ру». Это новый сайт, он существует совсем недавно. На нем можно прочитать многочисленные сообщения тех, кто подвергся увольнениям и сокращениям, их впечатления, рассказы о том, как это происходило. Проблема только в одном. Этот сайт создает некоторую эмоциональную картину того, что происходит на рынке труда. Он не дает совокупной статистики. Это не окончательные цифры, и это данные, которые невозможно проверить. Это некоторое самодеятельное начинание. В то время как, скажем, в Федерации независимых профсоюзов было подразделение, которое вело постоянный мониторинг ситуации на рынке труда. Так вот, этот мониторинг прекратился в тот момент, когда ответственность за это направление взял на себя лично председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. В «Независимой газете» приводится высказывание известного экономиста и специалиста по социальным аспектам экономики Евгения Гонтмахера. Он утверждает, что Федерация независимых профсоюзов России – это не профсоюз, это приводной рычаг власти.
В сегодняшней прессе еще одна новость, можно сказать, сенсационная, правда, пока не подтвержденная ни из каких официальных источников. Это сообщение в «Новой газете» о скорой отставке губернатора Подмосковья Бориса Громова. И даже называется его следующее вероятное место работы. Это должность российского посла на Украине, которую сейчас занимает Виктор Черномырдин, если не ошибаюсь.
Да, действительно, «Новая газета» стала сегодня автором наиболее сенсационной публикации по предположением «Новой газеты», губернатор Московской области Борис Громов вскоре лишится своего поста и сменит Виктора Черномырдина на посту посла России на Украине. Как утверждает «Новая газета», платой за добровольный уход с поста губернатора Московской области станет невнимание власти к громкому скандалу вокруг бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, который обвиняется в хищении подмосковных земель на астрономическую цифру 20 миллиардов долларов. А в сравнении с этой цифрой, вменяемое ему еще и другое преступление – сокрытие двойного гражданства – выглядит, конечно, насмешкой. Но отставкой Бориса Громова и его новым назначением сенсация-то не заканчивается. Речь идет о том, что Москва и Московская область могут быть объединены в единый субъект федерации. И этот субъект федерации по своей численности, 20 миллионов человек, и по своему экономическому и финансовому потенциалу может быть сравним со средней европейской страной. И еще одно любопытное политическое последствие такого развития событий, это то, что объединение Москвы и Московской области займет как минимум 2-3 года. Это сложный процесс. И на эти 2-3 года сохранит свой пост другой руководитель субъекта федерации Юрий Михайлович Лужков. Смущает одно обстоятельство. В «Новой газете» приводятся многочисленные высказывания экспертов, аналитиков по поводу того, что объединение Москвы и Московской области нецелесообразно со всех точек зрения. Это два субъекта федерации, устроенных очень по-разному, с разными финансовыми системами, разными источниками налогообложения. И выглядит это абсолютно фантастическим вариантом. А вот никаких подтверждений, никаких обоснованных источников информации о том, что ситуация будет развиваться именно так, как описано в «Новой газете», журналисты не приводят. Поэтому тут есть пока почва для сомнений, и, возможно, часть этой информации правдива, а часть впоследствии не подтвердится.
Спасибо, Михаил. О самых интересных публикациях сегодняшней российской прессы рассказал Михаил Шевелев. Вы слушаете «Свободу в полдень». Начальник тыла Вооруженных сил России, заместитель министра обороны Владимир Исаков освобожден от занимаемой должности. Эту информацию подтвердили в российском военном ведомстве, несмотря на то, что ранее сообщения о его отставке из-за несогласия с реформой армии опровергались. Исаков руководил тылом более 10 лет. Именно тыловые структуры армии будут в соответствии с планом реформы сокращены почти на 70%. В течение 3 лет планируется расформировать 277 действующих баз и складов, создав вместо них 34 комплексные базы материально-технического обеспечения. Прокомментировать эту громкую отставку я попросил независимого военного обозревателя Александра Гольца. Насколько ключевой была фигура Владимира Исакова в структуре Министерства обороны, и действительно ли начинают подтверждаться предположения журналистов и экспертов о том, что группа высоких военачальников уйдет в отставку из-за несогласия с реформой министра обороны Сердюкова?
Должность начальника тыла – одна из важнейших в вооруженных силах. Под его контролем находится гигантская хозяйство, он контролирует значительную часть оборонного заказа, он контролирует все, что касается снабжения армии. Это человек, который распоряжается сотнями миллиардов рублей в год. Это очень важная должность. Что касается факта увольнения, то мне слабо верится, что российские генералы пишут рапорты об отставке по любым принципиальным соображениям. Ну, достаточно вспомнить, что тот же господин Исаков пережил за свою жизнь много-много разных реформ, с которыми почти наверняка был внутренне не согласен. Но рапортов он не писал. Так что это довольно старый прием отечественного генералитета – в момент, когда отставка близка, быстро сообщить о своем несогласии с текущей политикой и уже уходить в отставку не в виде человека, которого уволили, а в качестве героя такого принципиального человека, что открывает большие перспективы и в политике, и в бизнесе, и так далее.
Это означает, что можно ожидать и других подобных отставок, поскольку реформа предполагает сокращение более 100, по-моему, генералов.
Дело не только в генералах. Это самая радикальная из военных реформ, которые затевались последние 20 лет. И именно из-за ее радикальности можно рассчитывать, что она не закончится так же печально, как предшествующие реформы.
О причинах отставки заместителя министра обороны России Владимира Исакова говорил военный обозреватель Александр Гольц. В эфире «Свобода в полдень». Изменения в Конституцию России, предусматривающие в том числе увеличение срока полномочий президента до 6 лет, продолжают рассматриваться российскими региональными парламентами. Сегодня их одобрило законодательное собрание Сахалинской области. Незадолго до этого депутаты Московской области и Кабардино-Балкарии. По закону для вступления в силу, кроме Думы и Совета Федерации, поправки в Конституцию должны одобрить парламенты 2/3 российских регионов. Процесс идет быстро, несмотря на то, что закон отводит на него целый год, и итоги по всей стране могут быть подведены не ранее этого срока, даже если необходимое число региональных парламентов проголосуют раньше. В нескольких регионах все громче слышны голоса протеста против поправок в основной закон. В Петербурге Объединенный гражданский фронт организовал пикет около законодательного собрания города. В Москве депутат Мосгордумы и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин призвал своих коллег не спешить с рассмотрением изменений в Конституцию и отложить голосование до следующей осени, когда пройдут новые выборы в городской парламент. А на днях депутаты законодательного собрания Псковской области получили именные письма с призывом не поддерживать внесение изменений в Конституцию. Их разослал председатель Псковского отделения «Яблоко» Лев Шлосберг. Будет ли легким и быстрым процесс одобрения изменений в Конституцию региональными парламентами? Об этом я спросил известного политика, в прошлом депутата Госдумы от Алтайского края Владимира Рыжкова. Можно ли рассматривать процедуру утверждения поправок в Конституцию региональными парламентами как некий тест на работоспособность вертикали власти, ну, той самой, которую этими поправками предполагается еще больше укрепить?
Ну, дело в том, что уже нет давно никакой необходимости тестировать эту систему. Она уже давно отлажена. Я хочу напомнить, что ровно по той же технологии вброса решения и его немедленного принятия принимались такие стратегически важные решения, как отмена выборов губернаторов, как монетизация льгот, как новый закон о выборах, отменявший одномандатные округа и вводивший 7-процентный барьер и так далее. Поэтому система давно уже монополизирована Кремлем, и главным инструментом этой монополии является монопольная бюрократическая партия «Единая Россия», которая уничтожила здоровую политическую конкуренцию и на федеральных, и на региональных выборах, что обеспечило ей подавляющее большинство во всех практически законодательных собраниях регионов. Поэтому это отлаженная, хорошо смазанная машина, которая в состоянии, как мы сейчас увидим, в течение месяца решить любой вопрос, в том числе внести поправки в Конституцию впервые за 15 лет ее существования.
Может ли Кремль в каких-то регионах натолкнуться на негласное сопротивление местных элит? Все-таки в политической палитре субъекта федерации какое-никакое разнообразие еще сохраняется?
В политике, если сопротивление негласное, значит его не существует. Поэтому никакого сопротивления вертикаль власти в регионах не встретит, потому что региональные элиты давно уже напуганы, сломлены и куплены. А кто вовремя не сообразил, сидят в тюрьме, отстранены от своих должностей или находятся в бегах, как мэр Ставрополя, который сейчас находится в Австрии после своей победы над «Единой Россией».
На принятие поправок у региональных парламентов по закону есть еще целый год. Где-то ведь за это время состав их может и смениться.
Никакого года не будет. Насколько мне известно, «Единая Россия» через свои руководящие органы поставила задачу прогнать все поправки до 24 декабря этого года, с тем, чтобы уже в январе следующего года, в Новый год, Россия вступила с новой Конституцией.
О процессе утверждения российскими региональными парламентами поправок в Конституцию говорил известный оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире программа «Время гостей». Телевыступление Владимира Путина обсудит депутат Государственной Думы России Валерий Гартунг, фракция «Справедливая Россия», и заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга, а также подробнее об одной из них. Экологи представили интерактивную интернет-карту, благодаря которой москвичи будут знать, где можно сдать мусор на переработку. В Москве продолжается международный форум по нанотехнологиям. Будут ли иностранцы вкладывать деньги в российские разработки на волне финансового кризиса? А завершат нашу программу «Последние известия с мировых финансовых рынков» и спортивный обзор, в том числе репортаж со вчерашнего матча Кубка УЕФА «Спартак-НЕК». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Премьер-министр России Владимир Путин отвечает в прямом эфире на вопросы россиян. В Дагестане, в городе Хасавюрт, при взрыве в ночь на четверг погиб человек. На юго-востоке Афганистана, в городе Хост, по меньшей мере 2 человека погибли в результате 2 терактов. Также в среду на западе Афганистана были убиты 2 старейшины местных племен. Они входили в состав делегации представителей провинции Герат, встречавшихся во вторник в Кабуле с президентом Хамидом Карзаем. В 3 крупнейших аэропортах Индии введен усиленный режим безопасности из-за угрозы терактов. По сообщениям СМИ, речь идет прежде всего о Дели и Бангалоре. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Пакистан с необъявленным визитом. Райс заявила, что призовет Исламабад ужесточить борьбу с терроризмом после террористических нападений в индийском городе Мумбай. Парламент Украины сегодня перенес избрание спикера Верховной Рады на 9 декабря. Первый вице-спикер Александр Лавринович сообщил, что консультации по этому вопросу еще не завершились. В Пензе открывается третий конгресс неправительственных организаций Совета Европы. 125 представителей НПО из Польши, Украины, Грузии и стран Балтии обсудят последствия мирового финансового кризиса. Правозащитник Азамат Нальгиев возглавит Совет по правам человека. Решение о создании Совета было принято президентом Ингушетии Юнусбеком Евкуровым на встрече с родственниками убитых и похищенных жителей республики. Президент России Дмитрий Медведев посещает сегодня с официальным визитом Индию. По сообщению Кремля, Медведев обсудит с индийским руководством вопросы борьбы с терроризмом, сотрудничества в области энергетики, в том числе атомной, и в военно-технической сфере.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве открыт круглосуточный телефон для жалоб на плохое медицинское обслуживание в поликлиниках. А в Петербурге будут штрафовать родителей, дети которых ходят в ночные клубы. Подробнее об этих и других новостях двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Москва. Столичный департамент здравоохранения предлагает москвичам жаловаться по круглосуточному телефону в случаях отказа в бесплатном медицинском обследовании в городских поликлиниках. Все, включая сложные методы обследования, должны проводить бесплатно. Петербург. Депутаты законодательного собрания одобрили взыскание штрафов с родителей за посещение детьми ночных клубов от 500 до 1000 рублей, а при повторном нарушении в течение года – 2000. Закон об административной ответственности за попустительство нахождению несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без их сопровождения принят в первом чтении. Москва. С начала года в результате различных ДТП на столичных дорогах погибло более 700 человек. На четверть меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Автоинспекция объясняет это ужесточением административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. На пресс-конференции, посвященной некоторым итогам года, замначальника столичного управления ГИБДД Геннадий Прядков объяснил также, что из-за неготовности страховых компаний оформление документов о ДТП без участия сотрудников ГИБДД, возможно, не с 1 декабря, а только с 1 марта.
Страховые структуры разные, они на сегодня не готовы. По ряду причин я не буду их конкретизировать. И принято решение о переносе с 1 декабря на 1 марта следующего года. Если это будет произойдет быстрее, мы только будем приветствовать эту составляющую.
Петербург. Городские власти выдали более 70 разрешений на изыскательские работы по организации надземных и подземных парковок в центре Петербурга, где ежедневно паркуется до 70 тысяч автомобилей. Кроме того, в последнее время разрешения на строительство в центре города не согласовывались, если в проектах зданий не предполагалось подземных парковок. Москва. Более 20 миллионов рублей задолжали подмосковные города Красногорск и Железнодорожный Мосводоканалу за услуги по водоотведению сточных вод. Долги накопились за 2 месяца. Руководство Мосводоканала сообщило администрациям, что будет вынуждено ограничить прием сточных вод от этих двух городов. Петербург. Смольнинский районный суд признал законными действия городских чиновников, запретивших проведение марша за сохранение Петербурга 13 сентября. Организаторы акции обжалуют это решение в городском суде. Москва. В подмосковную программу по борьбе с заболеваниями социального характера впервые включена бронхиальная астма. На каждую 1000 жителей зарегистрировано более 9 случаев этого заболевания, и каждый второй из более чем 60 тысяч больных астмой признан инвалидом. Новости Москвы и Петербурга, 4 декабря, Вера Володина.
И еще об одной московской новости подробнее. Экологи представили интерактивную интернет-карту, благодаря которой москвичи будут знать, где можно сдать мусор на переработку. На этой карте адреса пунктов приема вторсырья и автоматов по сдаче алюминиевых банок и пластиковых бутылок. На ней же указаны самые крупные предприятия-загрязнители столицы, включая планируемые мусоросжигательные заводы с зонами их негативного воздействия. Эксперты утверждают, что нужно не сжигать мусор, а развивать систему раздельного сбора и переработки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вера Володина.
Экологи критикуют планы столичных властей по строительству мусоросжигающих заводов в городской черте и объясняют, что раздельный сбор мусора и его переработка в 6 раз дешевле сжигания и в 25 раз менее опасны по вредным выбросам. Руководитель токсической программы Greenpeace Алексей Киселев не может ответить на вопрос, почему столичные власти не хотят использовать дешевые и эффективные способы переработки мусора, а предлагают дорогие с непонятной эффективностью.
Да, пока вот завод не построен, да, давайте обсудим технологическую вещь очень простую. Объясните, почему сначала вы предлагаете потратить 60 миллиардов рублей на решение проблемы 3 миллионов тонн и потратить 15 миллиардов рублей на решение проблемы 7,5 миллионов тонн. А объясните, почему не использован потенциал населения для переадресации потоков? Объясните, почему, да, вы говорите, что вы на свалке ничего не можете вывезти, потому что мест под свалки не дают. При этом вы 7,5 миллионов тонн будете вывозить в 2015 году. У нас в четвертом квартале этого года на улице Вагоноремонтная должен был заработать мусоросжигательный завод номер один. Если вы сейчас поедете туда, где этот завод должен работать, увидите там раскопанный котлован. Завода нет. А в постановлении московского правительства на этот завод снова планируется финансировать.
Цена сжигания мусора в городской черте туманна как в экологическом, так и в экономическом плане, как, впрочем, и оценка состояния среды сегодня.
Некто господин Цыбин, руководитель департамента ЖКХ и благоустройства, пишет, что у них постоянно идет контроль диоксинов в официальном письме на имя исполнительного директора Greenpeace. Мы вынуждены на это письмо жаловаться мэру города, потому что люди, которые отвечают за обращение с отходами, не понимают, что, во-первых, мониторинг диоксинов постоянно невозможен по причине стоимости и сложности. Да, и когда такое начинает писать человек, руководящий департаментом ЖКХ, все его ответы остальные, да, теряют смысл. Они не могут считаться достоверными.
Вчера Алексей участвовал в заседании круглого стола в Совете Федерации. Эксперты признали, что в России отсутствует современная экологическая политика. Законодательные инициативы не проходят или блокируются. Попытки решать проблемы на региональном уровне останавливаются, поскольку отсутствует поддержка государства в виде работающих законов и технических регламентов, принятых на федеральном уровне. Еще один участник этого заседания – зампред Комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Лариса Витошкина.
Позиция наша, ТПП, что должна быть все-таки в субъекте федерации нормальная программа по переработке отходов. Вы их переработаете, а дальше вы же их продать должны. Или вы их снова сложите, как и любой отход. Отход – это не только сырье, это и продукция, правда? Почему у нас не увеличивается переработка отходов? За рубежом она увеличивается, то у нас за последние там 15 лет, наоборот, уменьшилась. Что нужно сделать? Как предлагают некоторые поправки МПР, они вот с нашей точки зрения к реальным изменениям ситуации не приведут совсем. Слишком много требований нормативных и законодательных актов, которые предприятия, как правило, выполнить не могут. Если они не могут выполнить, значит, им приходится договариваться.
Лариса Павловна объясняет, что процесс регулируется на бумаге, излишне подробно связывая производителей по рукам и ногам, а реальность от этих инструкций и классификаторов очень далека.
Пытались навести порядок, делая законы и документы все более сложными, все более требовательными. Вот это та позиция, которая где-то с середины 90-х годов. Как можно больше потребовать с предприятия, чтобы оно за все ответило. Считаю, что зашли уже так далеко, что выполнить эти требования практически нельзя.
Алексей Киселев называет героями бизнесменов в сфере вторсырья, хотя спрос на их продукцию немал.
Такие административные барьеры, такие законодательные препоны, такая мешанина юридическая, да, что вообще на нас у людей руки опускаются, но при этом они продолжают работать и вкладывать деньги. Сегодня нехватка, спрос превышает предложение по стеклу. Очень много не хватает макулатуры.
Законопроекты положены под сукно, как, к примеру, закон об упаковке, объясняет Лариса Витошкина.
Не только закон об упаковке, наверное, ведь есть еще закон о вторичных ресурсах. Возложить ответственность того, кто произвел товар. Но вы прикинули, как далеко можно пойти? Вы за все товары возложите ответственность на тех, кто производил. Естественно, они все включат в себестоимость, другого нету, если это законодательно возложено.
Алексей Киселев считает продвижение системы раздельного сбора мусора важным просветительским делом. Осознанные действия городских жителей, по его мнению, мощный ресурс, и систему пунктов приема вторсырья следует развивать и поддерживать.
Говорилось много хороших вещей. Например, да, что если мы хотим раздельный сбор, то вся мэрия во главе с мэром должны показать пример, да, всем жителям города. что вот в зданиях мэрии все должно собираться раздельно. Прошел ровно год, и сейчас снова сказали, о, здорово было бы снова показать пример. Причем протокол этого заседания это решение утверждалось лично мэром. Вы предлагаете мусорную революцию, но ваша мусорная революция не может быть реализована, потому что в Москве дефицит земельных ресурсов, а те земельные ресурсы, на которых можно было налаживать сортировку, переработку, компостирование и прессование, уже заняты планируемыми мусоросжигательными заводами.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Москве продолжается крупнейший международный форум по нанотехнологиям, на который в условиях экономического кризиса российские власти возлагают большие надежды. Оправданы ли они, рассказывает Ольга Орлова.
На первый нанотехнологический форум в России съехались более 3000 бизнесменов, ученых и государственных чиновников из 33 стран. Главная задача – познакомиться и завязать контакты. Однако еще накануне форума среди экспертов и журналистов поднимался вопрос о том, как будут реализовываться амбициозные планы организатора форума «Роснано» в условиях нарастающего кризиса. Возможно, поэтому в самом начале работы были сделаны заявления вице-премьера Сергея Иванова о том, что пересмотра государственной политики в отношении нанотехнологий не будет. Это направление правительство по-прежнему считает приоритетным, что совпадает с политикой других стран, где программы нанотехнологий начали развиваться раньше. Там объем государственных вложений в нанопроекты составляет примерно половину из всех денег в наноиндустрии. А чуть позже глава Роснано Анатолий Чубайс назвал цифру в 240 миллиардов рублей как будущие государственные инвестиции в наноиндустрию к 2015 году. На вопрос, откуда возьмется эта сумма, Чубайс пояснил, из 130 миллиардов рублей, которые корпорация собирается вложить сейчас, из возврата этих инвестиций и ожидаемой прибыли. Корпорация будет искать для каждого перспективного проекта частного соинвестора, причем предлагая одинаково мягкие условия как для иностранных, так и для российских бизнесменов. Доля корпорации всегда будет меньше контрольного пакета акций с единственным требованием – производство нанопродукции непременно в России. На вопрос Радио Свобода о том, что мешает вкладывать иностранным инвесторам деньги в российские нанотехнологии прямо сейчас, Чубайс ответил – отсутствие нанопродукции в России. Сегодня она оценивает в 20 миллиардов рублей, что, по словам самого Чубайса, можно назвать нанообъемом. С вопросом, будут ли израильские бизнесмены вкладывать деньги в российские нанотехнологии, мы обратились к директору израильской нанотехнологической инициативы Дану Виленски.
Да, я именно потому и приехал, что считаю стратегию российского правительства правильной. Я и сам собираюсь подписывать контракт, но важно, чтобы проекты реализовывались быстро, иначе нанопродукция может на рынке просто устареть.
Главным иностранным гостем стала Финляндия. С министром занятости и экономики Мика Алки был заключен меморандум о сотрудничестве, после подписания которого министр вручил Анатолию Чубайсу в подарок лыжи, изготовленные из наноструктурированных материалов. Чубайс заметил, что всегда предпочитал горные лыжи, но, видимо, возраст уже вынудит встать на равнинные. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин отвечает сегодня в прямом эфире телевидения на вопросы россиян. В трех крупнейших аэропортах Индии введен усиленный режим безопасности из-за угрозы терактов. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Пакистан с необъявленным визитом для обсуждения мер по борьбе с терроризмом. Парламент Украины сегодня перенес избрание спикера Верховной Рады на 9 декабря. В Пензе открывается третий конгресс неправительственных организаций Совета Европы. В Пекине начались двухдневные стратегические переговоры между Китаем и США, посвященные экономическим отношениям между двумя странами. Британские и европейские центральные банки обсуждают сегодня вопрос о резком понижении базовой процентной ставки. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Известия с крупнейших мировых бирж, курсы основных валют и другие новости российской и мировой экономики в нашей программе. У микрофона Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 21 по 28 ноября увеличились на 5 миллиардов долларов или примерно на 1% до 454 миллиардов 900 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Тем не менее, с середины августа, когда международные резервы страны достигли максимального уровня 597,5 миллиардов долларов, их объем снизился почти на 24%. Ситуация с оттоком вкладов из банков России в ноябре практически стабилизировалась, а в декабре ожидается некоторый их приток, заявил председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. Согласно официальным данным, отток частных вкладов из банковской системы в октябре составил 6% от их общей суммы, или 354 миллиарда рублей. По текущему курсу это более 12,5 миллиардов долларов. Таким образом, только за сентябрь и октябрь объем частных вкладов в российских банках сократился почти на 16 миллиардов долларов. Инфляция в России за период с 25 ноября по 1 декабря составила 0,2%, а с начала года 12,5%, сообщила Федеральная служба статистики. В среду министр экономического развития Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам текущего года темпы роста потребительских цен составят около 13,5%. Наибольший рост промышленного производства среди стран СНГ в январе-октябре 12,8% был отмечен Белоруссией, сообщил Межгосударственный статистический комитет СНГ. Россия с показателем 4,9% занимает четвертое место, после Белоруссии, Киргизии и Азербайджана, но перед Арменией, Казахстаном, Украиной и Молдавией. В Таджикистане за 10 месяцев года был зафиксирован спад промышленного производства, а Туркмения и Узбекистан сведений о развитии своей промышленности не представили. Средняя цена российской нефти Urals на мировых рынках в ноябре составила $51 за баррель, тогда как в ноябре прошлого года – $90, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Он также сказал, что за 11 месяцев 2008 года цена барреля российской нефти составила в среднем $99. Федеральный бюджет текущего года был рассчитан, исходя из ее среднегодовой цены, на уровне $92 за баррель. Курс доллара на сегодня 27 рублей 92 копейки, на 9 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 44 копейки, по сравнению со средой он подорожал на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
В новостях экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. И снова со мной в студии Игорь Кытманов. Добрый день, Игорь.
Добрый день, Марк. Начну я, пожалуй, с новостей из-за океана, самых последних результатов в Национальной хоккейной лиге. Рейнджерс по буллитам победил Питтсбург 3-2. Николай Жердев, российский нападающий Рейнджеров, забросил шайбу, плюс еще к этому и победный буллит. Оттава выиграла у Атланты 5-1. Миннесота обыграла Сент-Луис со счетом 4-0. Чикаго выиграл у Анахайма 4-2. Эдмонтон победил Даллас со счетом 5-2. В Национальной баскетбольной ассоциации Орландо выиграл у Миннесоты 100-89. Вашингтон проиграл Портленду 92-98, Атланта победила Мемфис 105-95 со счетом 103-97, Шарлотт обыграла Оклахому. Кливленд одержал победу над Нью-Йорком 118-82, Филадельфия уступила Лос-Анджелес Лейкерс 102-114, Бостон выиграл у Индианы 114-96, Милуоки победил Чикаго 97-90, Новый Орлеан выиграл у Финикса 104-91, со счетом 103-96 Хьюстон обыграл Лос-Анджелес Клиперс, и Юта проиграла Майами 89-93. Ну, а баскетбольный ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне. Московские армейцы проиграли в Милане в матче Евролиги местному Армани Джинс со счетом 79-80. Итак, ЦСКА. 5 побед, 1 поражение, 3 победы и 3 поражения у мадридского Реала. Греческий Панионios, белградский Партизан. Также 3 победы и 3 поражения. В шведском Астерсунде стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Немец Михаэль Грайс одержал победу в индивидуальной гонке на 20 километров. Второе и третье места заняли норвежцы Александр Ос и Эмил Хегли Свенсен. Лучший из россиян Иван Черезов занял 11 место. Ну, а главное событие, наверное, которое приковывало болельщиков футбольных к телеэкранам или тех, кто был на стадионе, это, естественно, матч Кубка УЕФА. «Спартак» принимал голландский «Неймеген». Сразу же скажу, что «Спартак» оказался весьма гостеприимным хозяином, проиграл со счетом 1-2. Ковальчук на второй минуте забил у «Спартака». Йон ван Беккеринг отличился у «Неймегена», и еще один мяч победный забил дальним ударом Шене. Таким образом, «Спартак» заметно осложнил себе задачу выхода из группы, несмотря на то, что «Удинезе» победил в «Удине» в Италии «Динамо Загреб» со счетом 2-1. Вот этот результат как раз-таки «Спартаковцев» устраивал в случае успешного исхода своей игры, да, и победы, устраивал, тогда бы «Спартак» выходил досрочно в 1/16 финала Кубка УЕФА. Ну вот теперь НЭК, московский «Спартак» и загребская «Динамо» набрали по 3 очка, Удинеза 9 очков и Тоттенхэм 6 очков, то есть все еще пока непонятно.
То есть, чтобы «Спартаку» выйти в следующий раунд соревнований, ему нужно как минимум сыграть в ничью в Тоттенхэме и надеяться,
да, на, и то, надеяться что... на то, что Удинеза не проиграет в гостях голландскому «Неймегену». Ну, Удинеза будет уже лишен турнирной мотивации. Мы даже не знаем, какой состав повезут итальянцы в Голландию, а учитывая их, мягко говоря, прохладное отношение традиционно к Кубку УЕФА, я думаю, на помощь Удинеза рассчитывать не стоит московским спартаковцам, а надо рассчитывать исключительно на свои силы. Ну, в принципе, пример есть достойный для подражания. Это другой столичный клуб ЦСКА, который сегодня играет с Нанси во Франции. Не полетели во Францию братья Березуцкие. Я скажу, что в 22 часа 45 минут начинается по московскому времени эта игра. Братья Березуцкие не полетели во Францию, потому что оба они получили небольшие повреждения и, соответственно, не имеет смысла вести во Францию этих игроков. Да и вообще ЦСКА уже решил все свои турнирные задачи, набрал 9 очков, 4 очка у Нанси, 3 у Депортива, 1 очко у польского Леха и 0 у главного аутсайдера этой группы, может быть, даже достаточно неожиданного аутсайдера, это голландского Фейенорда. Так что сегодняшний матч будет, наверное, представлять интерес только для искушенных любителей футбола, потому что турнирной мотивации у армейцев не будет. Но еще сегодня, может быть, одна интрига разрешится, потому что Евгений Гинер, по-моему, именно после сегодняшней игры обещал объявить, останется ли Валерий Газаев или нет.
Да, и многие комментаторы говорят, что по их информации он останется, несмотря на предыдущие заявления о том, что уже прям вроде бы точное, что
Газаев покинет команду. Валерий Георгиевич известен своими заявлениями, допустим, сбрить усы, да, которые он не сбрил в итоге, и вот обещал покинуть пост главного тренера ЦСКА, но... Скорее всего, он останется. Я думаю, это только на руку армейским болельщикам. И стоит их, наверное, поздравить, то, что главный тренер команды, который приводил ее несколько раз к успеху, остается в ЦСКА. Ну, еще, кстати, информация. ЦСКА интересуется полузащитником Крузейра Рамиресом. Гендиректор армейцев Роман Бабаев подтвердил эту информацию. Существует список возможных приобретений, в котором действительно фигурирует фамилия Рамиреса, но в этом списке, составленном селекционным отделом, порядка 10 фамилий. Ни о каких переговорах по поводу этого футболиста пока речь не идет, цитирует Бабаева газета «Спорт-Экспресс». Напомню, что Рамирес — это 21-летний опорный полузащитник, ставший бронзовым призером, кстати, минувшей Олимпиады в Пекине. В августе он отказался от перехода в «Локомотив». Железнодорожники московские тогда предлагали за этого игрока 7,5 миллионов евро. Ну вот ЦСКА, наверное, кстати, с учетом нынешней ситуации, с учетом то, что Алдонин отнюдь не является, да, стабильным игроком основного состава, и Рахимич также игрок довольно возрастной, вот, наверное, Рамирес пригодится.
Ну, а сейчас к нам в студии присоединился наш коллега Игорь Швейцер, который вчера был на матче «Спартак НЭК», и я думаю, что он с удовольствием поделится своими ощущениями, собственно, от этой игры. Добрый день, Игорь.
Добрый день. Ну, удовольствия, наверное, большого не доставила игра, ради что болельщикам НЭКа, поскольку футбол был, наверное, не самого высокого качества, да и результат российских болельщиков точно не порадовал. «Спартак» вместо того, чтобы победить и решить свои вопросы в группе Кубка УЕФА, проиграл и проиграл совершенно бесславно.
Ну, а что можно сказать о составе, о том, как шла игра? Насколько я знаю, в составе «Спартака» было несколько новых фамилий.
Да, был опорный полузащитник вместо дисквалифицированного Радослава Ковача, Зотов. Но там нужно обращать внимание скорее не на персоналии, а на игру команды в целом. Игра команды не выдерживает никакой критики, если, конечно, мерить мерками того «Спартака», что был раньше, что имел хорошие успехи на европейской арене. Сейчас «Спартак» абсолютно неконкурентоспособен.
Ну, к сожалению, да, это факт, и этот факт приходится признавать, и игра «Спартака» лишена своей целостности.
Спасибо, Игорь, спасибо Игорю Швейцеру и Игорю Кетманову, которые сегодня подготовили спортивный обзор для нашей программы. Мы говорили о матче «Спартак-НЭК» и напомним, что для выхода в следующий этап Кубка УЕФА «Спартаку» необходимо, ну, желательно побеждать, может быть, даже сыграть ничью. В Лондоне это,
да,
будет, 18
да.
декабря. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Дмитрий Налитов. А в следующем часе, через несколько минут, после выпуска новостей, в прямом эфире программа «Час прессы», и сегодня мы прямо по горячим следам обсуждаем продолжающуюся прямую линию премьер-министра Владимира Путина. Что изменилось в этом формате с тех пор, как Путин перестал быть президентом? Телевыступления Путина в прямом эфире будут обсуждать заместитель главного редактора литературной газеты Екатерина Добрынина и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Глинкин. Ведет эту программу Елена Рыковцева. Все это будет через несколько минут в нашем эфире. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы направили запрос об аресте и выдаче этих людей, которые скрываются в Пакистане от индийского правосудия.
Документы были подписаны не только подставным лицом, но к тому времени уже покойником.
Дело об убийстве Андрея Козлова проходило 8 фигурантов.
Суд приговорил Али Хасана Аль-Маджида к казни через повешение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио